Христу, братья и сестры, мы прочитаем из первого послания апостола Петра, из второй главы, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Аминь. Сегодняшний день, воскресный день, с утра, если как бы кто-нибудь из нас проследил за богослужением онлайн или присутствовал, то мы заметим, что Господь с нами говорит о том, что Он ведет свой народ. И это большое счастье, когда человек попадает в эту среду, где возможность есть оказаться под влиянием воли Божией и быть водимым Духом Святым. Ибо тогда наступает какое-то блаженство, что Господь заботится о тебе, и Господь регламентирует твою жизнь. Куда идти, идти или не идти, встать или не встать. Не в том смысле, что ты теряешь право выбора или что, а Господь указывает лучше всегда, и что подготовил для тебя. И этот путь, конечно, если разобраться, путь человеческой жизни – можно как бы рассмотреть в нескольких аспектах. Есть часть нашей жизни, которая – это лично наше уединение, когда каждый из нас имеет свое уединение, свои мысли, он что-то читает, развивается, молится лично. То есть личное развитие его, отношения с Богом и его личное становление – есть часть нашей жизни, которая связана внешним миром. Кто-то работает, кто-то на пенсии, кто-то идет в магазин, у кого есть в социальных сетях сейчас друзья, общаются. То есть круг общения – внешний мир. И здесь есть отношения с людьми. Также есть отношения внутри семьи. Большинство людей, слава Богу, на территории России, Москве еще семейные. Во всем мире очень много уже разрушается институт семьи. В Европе даже уже объявили в каких-то странах министром одиночества. Есть такие министры одиночества, которые люди, которые себя чувствуют очень одинокими, чтобы для них какое-то социальное служение организовать, службу организовать. Потому что люди себя ощущают одиноким. Ну, конечно, у них нет семьи, нет ничего, и будут одинокими, конечно. Но это одиночество, конечно, начинается с того, что человек не потому, что потерял семью, или, ну, есть, что девочка не вышла замуж, так не удалось, или жена умерла, он остался один, или дети погибли. Так бывает. Некоторые это утешение находят, заводят домашних животных, и с ними начинают общаться. И все равно и эти люди теперь говорят, что они одиноки. Но более того, что уже есть люди, есть социальная статистика, что люди, которые семейные, они тоже одиноки. Это удивительно. А почему это одинокие они? Потому что они потеряли свое общение с Богом, в первую очередь. Вот одиночество начинается здесь. И когда нет у них общения с Богом, Творцом неба, земли, любящим Отцом, они хоть и женаты, но одиноки. Они хоть замужны, но одиноки. У них детей полно, но они одиноки. Потому что эти дети их выбрасывают из жизни своей. Они не общаются с ними. Потому что муж не общается. Жена мужу не нужна. Муж не нужен жене. У них как-то свои интересы, свои соцсети. Они увлекаются, развлекаются. Машина, там что-то еще, работа, карьера. И вот потом раз оказываются они одиноки. И есть у нас область жизни, вот, где мы общаемся в церкви. Вот во всех этих наших как бы сторонах жизни, так, промежутках, а пространствах жизни, я бы сказал, так, в этих пространствах жизни, где мы проявляемся и оказываемся от времени к времени, так, какое-то время мы здесь, какое-то время мы там. Я, например, и отец, и муж, и дедушка, и сын, так? И мужчина, и член церкви, и служитель. Эти мои разные роли жизни, так, они одновременно хоть во мне есть, но какие-то из них в какой-то момент проявляются больше. И вот когда проявляются больше, здесь возникает общение с другими людьми. И вот во всех этих общениях чрезвычайно важно, как мы себя ведем. Вот как мы себя ведем, это проявляет нашу внутреннюю сущность. Кто мы были до этого? Потому что, когда мы арбуз разрезаем, мы видим внутри, что там есть. Но арбуз до этого, до разреза был таким или нет? Или когда мы порезали, чтобы вот в этот момент он покраснел или что-то? Нет, он таким был, мы разрезали и увидели. И в момент испытания, искушения, в момент какой-то экстремальной ситуации, человек открывает свое лицо, и мы видим, кто он внутри был. Как арбуз разрезали, там спелый, не спелый или перезрелый. Можно это съесть или испорчено уже. Точно так же, когда экстремальная ситуация, неожиданно что-то случается с нами, так? И мы проявляем себе. И Слово Божие пишет о том, что мы не знаем даже своего сердца. Так? То есть, как мы себя поведем, мы иногда не можем прогнозировать. Потому что мы плохо знаем свое сердце. А важно, чтобы в нашем сердце царило Господь. Была там чистота. Была там истина, было там Слово Божие, что ожидает Господь от нас, всем сердцем возлюбить Его. И вот тогда будет это возможно. И то, что апостол Петр пишет, он пишет, очевидно, евреям. Потому что говорит, вот с 11 стиха, если это же читать, до этого он говорит, что мы царственное священство, призванное служению, мы род избранный. Дальше говорит, мы никак некогда не народ, а ныне народ Божий, так? Вот это изменение после рождения свыше, после того, как мы уже дети Божии, теперь говорит, с 11 стиха 2 стих, 2 главе 1 послания Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников». Посмотрите, до этого были граждане, были какие-то люди, они имели как-то свои интересы, так? Жили как в мире, как жили. Теперь, говорит, вы уже какие? Вы уже пришельцы и странники. «Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу». Это первое. Второе. «И продолжать, и провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть просто так язычник не может прославить Бога, потому что его не знает. И в день посещения, когда ему откроется, кто есть Бог, он увидит эти добрые дела, он поймет эту разницу, что причина этих добрых дел в Боге, и прославит Бога. Осмыслит, осознает причинно-следственную связь, почему христиане делают добрые дела. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Не тому, что потому, что они сильнее, а они у нас наши цари, правители, у нас президент, я должен подчиняться ему просто так. Нет. Для Господа. Вот точно так же, для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемы для наказания преступников и для поощрения делающих добро. В принципе, все нормальные государства, которые существовали и существуют, они все правители осознавали, что как бы делать, надо делать так, чтобы мир был в государстве, территория, которой они правят. Если не будет мира, они перестанут быть богатым, и они потеряют эту власть. Ну, очевидно, даже сейчас в Афганистане, которые пришли уже де-факто, так, новая власть, какие бы ни были характеристики о них, они пытаются себе показать добрым. Они пытаются соблюдать порядок. Они пытаются держать контроль, чтобы не было бандитизма. Так? То есть сами воевали. Теперь они пришли к власти. Они себя чувствуют обязанными. Даже в этих ситуациях так, мы видим, что формируя государство, правительство, цари или правители разного рода, разного типа – всегда они стремятся, как бы их ни охаивали люди разные, мы видим, что у них есть цель, чтобы народ, в общем-то, имел какое-то спокойствие, мир и не было мятежа, чтобы они удержали свою власть. Нельзя говорить, что все заботились о своих подданных, но эта цель есть. И апостол Павел пишет, даже римляне, о римлянах пишет, так, цари, какой император, вот это людоедское, как это языческое правление, так, антихрист самый настоящий, но про него он пишет, что подчинитесь ему ради Господа. Так? И в принципе, вот те, которые есть, полиция и так далее, они для чего? Чтобы удержать зло. Не будь полиции, не будь пограничников, не будь охранных вот этих всех органов, мы как бы себя чувствовали бы? Самое малейшее выражение нарушения прав наших, так, приводит в возмущение. Скажем, кто-то заходит в храм, если зашел бы в храм, и себе вел бы неподобающее, так, и мы бы возмутились вот сейчас. И кто бы остановил это? Почему этого нет сейчас? Господь хранит, так, но Господь благословляет и тех, которые охраняют наши границы. Иначе бы у нас был бы сейчас непорядок. Итак, апостол Павел пишет, что подчинитесь им, потому что это во благо. В этом нет преступления, в этом нет отречения от Господа. В этом нет, что вы как бы подчинились дьяволу. В этом нет, что вы печать зверя приняли на себя. Хотя Иоанн в это же время пишет, что антихристы были и сейчас есть. И число зверей известно было тогда. Уже тогда было известно, то есть он говорил, что я понимаю это число зверей, и можно уразуметь сейчас, когда он это написал, а не в 21 веке, которые сейчас пытаются угадать, что это такое. То есть это тогда было известно. При таких же условиях, что делает апостол Петр, говорит, подчинитесь им, потому что это полезно. Но главное, почему? Как это произойдет? Вот как во воле Божией подчиниться? Как же делать так, чтобы, когда Господь говорит, встань и иди, встать, иди, нет, не ходи. Как мы слышали только что Дух запретил, так, апостолу пойти куда-то. Нет, ты пойдешь в Македонию. И там Господь благословляет дело Евангелия. То есть Господь знает, куда нам идти. Господь дает нам направление. И здесь же сегодня апостол Петр говорит о том, о взаимоотношении в обществе наших. Это тоже одна из сторон жизни христианина. Это одна из сторон жизни христианина, как мы живем в окружающем своем мире. Одно дело, церкви мы пришли, вот я проповедую, все знают, вот хороший христианин проповедует. А вот я вышел на улицу, как я себя веду? За рулем, как я себя веду, как я себя веду дома, как я себя веду по отношению к своей матери, как я себя веду по отношению к своей теще, по своим детям, внукам, жене, как я веду себя, это же не видно сейчас, так? Но Господь-то видит. Вот я на себя это пример привел, чтобы никого не обидеть, но каждый из нас может просмотреть свою жизнь. И апостол Петр как раз об этом и говорит, что если вы живете среди язычников, так? А это огромная разница, это очень разные миры. Очевидно, мы понимаем отсюда, что современное обвинение, то, что как бы Израилю Бог отверг появление новозаветной церкви, несостоятельно, потому что до императора Константина церковь в основном христианская состояла из евреев. И здесь мы видим, что практически евреи-христиане – и первая церковь, первый день покаялись, 3000 были евреи. Дальше еще покаялись были евреи, приняли крещение. И только в какой-то момент Корнилов покаялся, то есть открылась дверь язычникам. Но до Константина, до секуляризации церкви, до того, как Константин использовал, император Рима использовал церковь как инструмент правления обществом, до этого момента, все диаконы, служители, пастыря, епископы были, очевидно, избирались, история говорит об этом, из евреев. Язычники не претендовали Это сложное служение, и это очень глубокое отношение с Богом, и они не могли эту ношу нести. А Константин просто вставил своих людей и поменял. С этого момента евреев выгнали как бы из христианской церкви. А не то, что Бог отвернулся от евреев. Это ошибочное представление. Но вернемся к нашему тексту. И какая разница была между язычником и евреем? Особенно евреи, которые стали христиане, которые закон и Ветхий Завет начали не просто осмыслить и осознавать, а получить силу Духа Святого, чтобы исполнять этот закон. Вот сверхъестественным участием Бога в нашей жизни Бог меняет человека, дает рождение свыше, не просто так, чтобы вот я родился свыше, и что, а результат как? Когда рождается ребенок, мы видим, ребенок кричит, ребенок плачет, ребенок начинает дышать, ребенок требует ухода, пищи, отдыха, заботы. То есть живой ребенок. Это заметно, что вот ребенок родился, вот он, живой ребенок. А когда рождение свыше, мы видим у христианина, мы видим вот это присутствие духовной жизни, желание жить, чтобы дышать, чтобы пытается получить пищу духовно, чтобы развиваться, чтобы что-то сделать, творить, создать, служение нести. Не просто так вот галочку поставили, принял крещение, все, и можно дома отдыхать. Спасенный я уже все, я спасен, я член церкви, мне нужно прийти, причастие получить, и все. Нет, это неправда. Это не подходит, это не соответствие Библии. А вот мы здесь видим, и апостол Петр говорит этими живыми христианами, которые глубоко, до самой глубины понимают то, что закон Божий, откуда человек, кто так Адам, Ева, грехопадение, причина смерти, появление смерти в нашей жизни, причина отчуждения от Бога, от чего мы должны покаяться, как же пытались люди своей праведностью прийти к Богу, и не получилось сколько раз израильский народ, отойдя от Божьей истины, получил что? Беду. Получил отчуждение от Бога. Получил то, что попал в плен. Получил то, что потерял благословение и царство, и все. Теперь они возвратились, собрались эти евреи, так? Приняли Христа. Теперь они глубочайшим образом понимают благодать Божию их жизни. И теперь апостол Петр с ними говорит, вот рядом язычники, они не понимают, почему, как можно вот так относиться к теще, любить ее как мать. Как можно почитать свою мать? Где это вот взято, почитать мать и отца? Так это же, они понимают, что это заповедь номер 5, это не может быть, это генетически заложено в костях, это невозможно настоящему христианину и будучи еще евреем, как бы не понимать это. Другое дело получить силу Духа Святого, это исполнять. Одно дело понимать, другое дело исполнять. И вот, а вот со стороны смотрят, говорят, слушайте, а что приданным быть жене, так? Если у нас праздники, специально блуда. А эти люди нам мешают. И они злословят. Они говорят, плохие люди эти христиане. И придумают злословие, так? Апостол Петр говорит, не отвечайте зло за злом. Удивительно, что в 3 главе апостол Павел как бы цитирует псалмопевца Давида. Посмотрите, насколько это связано между собой. Что Ветхий Завет не брошен, Ветхий Завет не забыт. И Бог Ветхого Завета – это не другой Бог, это тот же Бог. Только Бог открыл себя больше, дал возможность человеку понять, что он говорил раньше, и исполнять это. Обратите внимание, что в 3 главе, 11 стихе, пишет так, 10-11 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло чтобы истребить их с земли. Так пишет апостол Петр. Но псалмопевец Давид пишет немножко, как бы он это цитирует. Псалмопевец Давид пишет о том, чтобы истребить память земли. Псалом 33, 17 стих. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Не просто их истребить, а память о них. Очень многие злодеи есть. Сейчас, если так историю мы читаем, даже в моем поколении, в течение моей жизни были такие, как бы, кумиры, почитали их, так? А сейчас их памяти даже нет. Просто убрали память. И потихонечку это все исчезает. Не прошло еще за моей жизни полвека сознательной жизни. За 50 лет изменилось столько, что неописуемо. Каждый из нас помнит Советский Союз, комсомольские собрания, по пионерские как бы отчеты, школу, чтобы входить. Каждый день нужно было отчитаться, строиться, говорить, дело коммунизма готово, дать честь. Только тогда могли бы войти в школу. И без галстука нельзя было. Мы уж забыли об этом. И как сегодня это где? Исчезло. Господь имеет свои дела, Господь имеет свои намерения. Это дело Господа, не наше, а наше что? Не отвечать зло за злом, а отвечать добром. Согласитесь, что это очень тяжело. Проповедовать об этом легко, но прожить... Это практически невозможно. Человеческими усилиями это невозможно. Это возможно только тогда, когда внутри человек естественно христианин, когда внутри сердца царит Христос. Вот тогда неожиданно получается это зло к нему, так? И спокойно ты отвечаешь: друг, ты нуждаешься в покаянии. Жаль мне тебе. Самое большое зло, как бы ни сделать, ты понимаешь, что гибнет человек. И что отвечать ему? И так он уже бес не дает покоя человеку, так? Что отвечать ему? Только сожаление. Только молиться, чтобы Бог дал ему возможность покаяться. Вот об этом говорит апостол Петр сегодня, что зло за злом не отвечать. А так, такова, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы... Это важно. Это смысл нашей жизни. Воля Божия о нас. Воля Божия о нас и смысл нашей жизни. Делай добро, заграждая уста невежеству безумных людей. Итак, когда добродетель охаивается, добродетель представляется как зло и злословит добродетелю, так, это что? Это настоящее безумие. А это безумие на основе на чего? На невежество. А это невежество сегодня так очевидно. Когда общаюсь я в школе своем, где работаю, так, людьми, удивительно, вот так на ладони видно, что причина всех вот этих вот как-то непонятных вещей, которые исходят из людей, того, что... Есть невежество, что человек – это улучшенная обезьяна. Это абсолютно противоречит даже современно признанной сегодняшней науке. Что это улучшенная обезьяна? Это, ну, они начинают объяснять, это был такой предок там и так далее, и так далее. Всегда пытаются найти какие-то лазейки, что это общий предок. Ну, генетика доказывает, что это бред. Есть очень много научных доказательств, что это бред. Они понимают, что это просто бред. Это, ну, это невежество, это незнание, что есть по-настоящему. Очевидно, мы сегодня видим в жизни проявление даже государств вот такой невежественный подход, что когда силы власти пришли и на Востоке людей объясняют о каких-то непонятных вещей, многополых отношений людям, которые бородами ходят, там у них жены, несколько жен, традиционно не понимают, где мужчина, где женщина, что это грех называется, и это надо наказать, смертельный грех, блуд и так далее. Им приходят, пытаются объяснять, 20 лет им объясняли. И вот это невежество, непонимание, что этим людям это невозможно как бы преподнести даже, не то что научить, изменить это общество, делать как они. И когда им предупреждают, они говорят, нет, говорят, ну слушайте, давайте мы поможем, мы знаем, как оттуда выбраться, из своей войска вывести. Да нет, мы сделаем все, и мы видим результат. Это невежественный подход, очевидно невежественный подход. И есть рядом, в этой же ситуации, другая ситуация, 4 самолета спокойно летят. Как же так получается? А потому что надо уважать людей, надо наукой подойти, надо понимать, что ты делаешь. А когда невежество, это просто безумие приносит. Невежество приносит безумие. И безумец в сердце своем сказал, Бога нет. В мозгах не может он сказать, в науке он не может, в сознании он не может сказать. Он не может это здравом уме сказать, он может это сердце только сказать. А сердце – это совокупность наших ценностей, сердце – это совокупность наших желаний. А безумец, он и так безумец, так что он не мыслит, у него нет нормальных мыслей, нет логики, нет причинно-следственной связи, почему так делает. Ему не устраивает, чтобы был Бог. И он вот этих желаниях, в желаниях своих говорит – Бога просто нет. И все. Я буду жить без Бога. И этот подход, он не новый. И этот подход нигде сейчас там появляется, на Востоке или где-то. Этот подход имел красивое свое название – гуманизм в Европе. Возрождение. Никакое не возрождение. Это не возвращение античного мира. А это гуманизмом якобы хорошее слово – человеколюбие, гуманизм. Так? Но суть в чем была? Суть в том, что Бог нам не нужен. Есть важно, вот эти похоти человеческие, это более важно. Мы будем это ставить в ценность первое место и поклоняться им. Потом пришли поклоняться науке. Что есть все научно, вот я все могу познать, все могу знать, так? А удивительно, представитель этого научного мира, Исаак Ньютон, когда открыл гравитацию, силу гравитации, он просто сказал, я не знаю, что это такое. Это Бог сотворил, это надо у него узнать, спросить. Я не знаю, но я и констатирую факт, что это есть. Давайте посчитать и применить в жизни. Удивительно, столетия прошли, до сих пор никто не ответил на этот вопрос. Потому что нет невежества, потому что он пришел к Богу. Он признал, что это Бог сотворил. И до сих пор никто не может ответить, что это такое. Есть притяжение. Откуда оно берется? Нет ответа. Но это факт. И благодаря тому, что это простой факт, было признано, самолеты летят, корабли плавают, на подводной лодке у нас действуют, космос летят. Все, растение растет, мы все понимаем, применяем в жизни. Есть простые правила, которые надо понять их и принять их. Что Господь ожидает от нас добрые дела. А доброе дело не может само по себе появиться. Плод – это результат жизнедеятельности организма. Если дерево живое, и это дерево яблоня, обязательно там появится яблоко. Но не может ананас там вырасти, который не является плодом. Ну не может такое быть. Сначала надо христианином быть христианином. То есть возрожденным, рожденным свыше человеком, которым в сердце живет Дух Святой. И вот тогда следствие будет, Дух Святой будет вести тебя, сказать, вот сделай так. И когда моя воля подчиняется добровольно вот этому хорошему совету, водительству, так? Это так блаженно. Вчера неожиданно усталости я не заметил, как мы приближаемся на машине, которые просто неожиданно перед нами стали. И дочка мне говорит, дедушка, и я сразу понял, о чем идет речь, и я обратил внимание, у нас еще было 500 метров, и я сбросил скорость спокойно. Но вот это руководство, которое вовремя предупреждение, она заметила, что я как-то о каких-то разговорах и не замечаю опасность. Еще 500 метров есть далеко, но она заметила, она предупредила. И я так благодарен Богу, что спокойно как бы никакую аварию не попали. Это ж так хорошо, когда хороший совет в нужную секунду тебе дают, и ты это принимаешь. Не то, что вот ты что, дочь моя, ты мужчина здесь главный, я глава семьи, я вот 40 лет за рулем, ты меня учишь, сама права не имеешь, и меня учишь, как ездить. Гордость? Нет. Это гибель. Вот если бы это гордостью я шел, я сегодня бы здесь не был бы. А вот просто хорошее, доброе руководство. Так как хорошо. Дух Святой каждую минуту нам дает это руководство. Каждое обстоятельство, в каждом случае. То есть для того, чтобы вот это выполнить, так? Для того, чтобы уклоняться от зла и делать добро, необходимо иметь внутреннюю причину. То есть сердце Царства Христа. Сердце – Царство Божие. Сердце – Царство Слова Господнее. Слово должно светить мой путь. Именно. И вот здесь я начну стать христианином. То есть пойти по стопам Христа. Пойти по пути Христа. Как Христос шел? Вот здесь я начинаю осмыслить, что такое, когда Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть поступить так, как Христос. Это очень важно, братья и сестры. И в современном мире, когда евангельские христиане-баптисты смотрятся странными, так, у нас не окружают нас язычники, как в том мире, когда поклонялись различными идолами и человеческие жертвоприношения приносили. Так? Нет, такое нас не окружает. Но дух тления, растления общества, так, дух бунта против Бога все равно вокруг нас есть. И люди живут сейчас бизнесом. Люди заняты заработком. Это хорошо. Но это первое место занимает. А первое место надо занимать в нашем сердце наш Господь. Это важнее. Итак, такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Не заграждать рот этих людей, то есть против этих людей, и сказать, какой ты такой, какой вот я умный, какой ты добрый, какой-то я святой. Нет. А безумие, которое исходит от этих людей, то есть не против этого человека унижать его, а как бы фактически на деле, так? Вот они безответны. Человек безответный, делает зло тебе, а ты не отвечаешь, ты отвечаешь добром. И человек не может дальше что делать. Вот человек делает зло, так, пишет тебе там в телефоне что-то. Молишься о нем и не отвечаешь. Это более действенно, чем ответить ему так, как он. Иногда хочется. Вот с человеческой точки зрения хочется, так, как бы побуждают тебя. Вот сейчас я скажу, отвечу. Ты хотел знать? Вот послушай. Нет. Вот это я приношу Господу. Это очень тяжело. Честно признаюсь, братья и сестры, я же с вами не отличаюсь. Я такой же, как и мы все. И каждый из нас, когда пробует в жизни вот так реально жить, понимает, что это чрезвычайно трудно. Настоящая жизнь христианина чрезвычайно трудна. Но это благословенно. Но это победа, когда один раз в день хотя бы ты приобретаешь такую победу над врагом, дьяволом, над злом, ты понимаешь, что ты духовно рос. И это приносит огромное счастье. И ты замечаешь, что это не твои заслуги, а это по благодати и милости нашего Господа Иисуса Христа. Это проявление Его присутствия в моей жизни, настоящей жизни. Вот апостол Петр здесь задевает именно общение внешним миром. Это очень важно. А то иногда бывает так, что священник в храме священник, а как выйдет, так есть многие рассказы, которые в разных народах, в разных культурах есть. Я помню на армянском эти рассказы, что да, вы его знаете, священник, потому что вы встречали где его? В храме. А жена говорит: а я дома. И такая поговорка очень там стихотворно звучит, что если там он священник, то здесь он сатана. То есть разница какая большая, так вот. А это от чего? Лицемерие. Вот апостол Петр как раз говорит об этом, что этого не должно быть в нашей жизни. Где бы мы ни были, может быть, совершенно незаметный человек в церкви, но настоящий христианин. И важно, что когда мы придем в Царство Божие, большой, успешный проповедник, может, и не войдет в Царство Божие. А вот этот совершенно незаметный христианин, который сидел в рядах или даже не смог прийти в церковь, из дома молился за этого же проповедника, получит венец славы. Что важнее? Вечность быть с Господом, благословение, благодати и мир наследовать Царство Божие, или здесь прославиться? Это наш выбор. И апостол Петр предлагает быть настоящим христианином и делать добро для Господа. Делать добро во имя Господа. И это можно делать только по благодати и милости изменения нашего сердца. То есть это результат рождения свыше. Да благословит Господь нас, чтобы в нашей жизни исполнялось этот как бы завет от апостола Петра нам. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Аминь.